Радио «Вера» представляет. Места и люди.
По словам свидетелей Феофана Затворника, человек должен отдать свое сердце Господу, вручить его без остатка. Все свое сердце подарить Богу. Немногие на земле могут это вместить. Но есть такие люди, для которых это легко и желанно. Это дети Божии, монахи и монахини. Их путь непостижим для простого человека, для которого путь духовный труден и непонятен. Они всеми силами души, прилепившись ко Христу, идут за Ним, ежедневно принося Ему свой невидимый миру подвиг, послушание, любви и молитвы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня наша программа привела нас в центр города Нижний Новгород, где за плотной городской застройкой спрятался уголок молитвы и благодарения, куда каждое утро стекаются богомольцы, чтобы почерпнуть благодать и утешение, которые щедро изливаются на всех сюда приходящих. Это Крестовоздвиженский женский монастырь, самый древний на Нижегородской земле, соединивший в себе три монашеские обители, которые собирали под свой покров всех тех, кто посвятил себя служению Господу. В центре большой площади, ныне площади Лядова, а когда-то Крестовоздвиженская, возвышается большой каменный крест. Святая равноапостольная Елена и святой преподобный Макарий Желтоводский, нижегородский святой, благословляют им всех проезжающих и проходящих по этому месту, горожан и гостей города Нижний Новгород. И мы постараемся проникнуть в сокровенное делание людей, которые принесли на это место все свои чаяния, надежды, все свои силы и упования к стопам Спасителя. При входе в обитель тоже высится большой крест, напоминая всем ходящим, каким подвигом, какой жертвой Господа, человечеству совершается наше спасение. Тайна эта велика, но без креста человек не проходит свой путь на земле. Идти ко Господу с благодарностью за Его жертву миру. И учат нас люди, для которых этот путь стал единственно возможным. Мы беседовали в Крестовоздвиженской обители с матушкой-настоятельницей, игуменей Филаретой Гажу. И матушка Филарета вспоминала то время, когда в монастыре на этом месте никто не хотел помнить. Светские люди жили во всех зданиях обители, а в соборном храме располагалось предприятие. Но сейчас это трудно представить. Так красиво это место, так величествен храм, так прекрасно его убранство. Но каких трудов это стоило, знают не все.
Были помощью, с благословением и с верой. Без веры никуда. Тем более мы, например, монашествующему вообще прилагается тут благословение, во-первых, молитва нашего правящего архиерея. И мы, как говорится, да, вот Господу служим, царю и Богу. Послушание к Владыке, как самому Христу, исполнять то, что нам говорится. И, конечно, дай Бог силы, конечно, мы и падаем, встаем, но на этом попуще пошли.
Матушка Филарета вспоминала, как начинались труды по возрождению обителя.
Когда я сюда пришла, все корпуса были заняты. Был только один корпус. С этой стороны люди жили, с той стороны квазар. И я перешла сюда. Сестер никаких нету, там какие-то бабушки, кто там смог. И чем помогали. Вот это и с этого начинали. Тут территория не была освобождена. И потом еще два корпуса освободили, потом еще два корпуса. Мне послали в Белую палату в Москве, там общались, чтобы отдали там сторону с трудностью Натальи. Ту сторону все освободили. Да, с людьми было потяжелее. Люди были агрессивные, очень неспокойны. Один из корпусов вот там, который сейчас вот под гостиницу, там они вообще расслаблялись. И нападали на нас. И всякую клевету, всякое бросали бутылками, еще что угодно. И, то есть вспоминать очень много. Постоянно недовольство, постоянно у нас. Вот эта сила, которая вот освобождение вот этих с этой стороны четырех корпусов, мы спали, это очень долго. Очень вообще трудоемкая работа, это что-то. Если 23-я последняя ушла, да я в четвертом, вот 19 лет. Ну, это же брак около монастыря, да нет. Уставали. Ну, так потихонечку, с Божьей помощью.
Наверное, никто в полной мере не может понять тот труд, который принесли на своих плечах первые насельницы возвращенных Русской Православной Церкви и монашеских обителей. Сейчас мы приходим в них, как в уголки мира, красоты и тишины на нашей земле, порой даже не думая об этих трудах. Но какой надеждой и утешением явилось то, что за эти стены вернулись люди, желавшие посвятить себя Богу. Мне посчастливилось побеседовать в Крестовоздвиженском монастыре с преподавателями воскресной школы. И учитель закона Божия Галина Андреевна Хилова вспоминала, какими были первые годы возобновления здесь монашеской жизни.
Если вы видели, в каком состоянии был монастырь, я приходила сюда, когда это было полный разбой. Разбитое место, куча мусора. Я была, застала, видела эти вот абсолютно страшные стены, как прострелено все разбито. Эти кучи мусора, которые разбирались. В общем, ужасное было положение, ужасный вид. Но он понимает, что это последствия вот этого нашего безобразного прошлых лет. Вот, это было страшно. Но самое главное, как это быстро все восстанавливается. И как вот наша дорогая мальчика Филарет, как она молилась, я видела тоже. Она молилась, на коленях стояла. Вот я это видела в Нижнем храме, когда еще вот здесь все было не восстановлено. Мы начинали там первые службы восстановления. И верткая икона Божьей Матери называется. Это вот нижняя часть вот у нас, Нижний храм. Я видела, как она молилась. Как видно, было трудно. И мы тоже все вместе. Битком набитый был весь храм. Битком набитый чуть ли. И вот так вплотную стояли. Но приходили и молились. И все равно благодать была. Если бы не было благодати, люди не приходили бы в эту тучею стоять вот друг от друга рядом молиться, потому что благодать, она благодать идет от кого? Они там тоже знали.
Галина Андреевна сказала об этом очень важном для нас понимании того, как все предыдущие поколения людей, которые молились на этом месте, несли свою лепту в созидание здесь того молитвенного покрова, который окутывает тебя в Крестовоздвиженском монастыре. Ведь обитель, которая до революции насчитывала более 200 насельниц, была самым большим и единственным женским монастырем города Нижний Новгород. Он был известен далеко за пределами столицы Поволжья. В золотошейной мастерские, попечении монахини о больных и престарелых людях, обучение девушек из бедных семей, просветительская деятельность и молитва монастыря стяжала ему известность. В его стенах находили утешение представители императорской фамилии. В монастырь приезжали государи, именитые особы, которые помогали строить монастырь на этом месте, содержали его, поддерживали. Некоторые из них были захоронены в подклете храма, другие – рядом с ним. За стенами монастыря располагалось большое кладбище, где стоял храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, на котором упокоились многие известные горожане – купцы-благотворители, городская элита и простые люди. Для них сестры монастыря были светом миру, и настоятельницы обители, возглавлявшие ее в то время, когда обитель была перенесена на это место, похоронена сейчас в Нижнем храме, посвященном Иверской иконе Божьей Матери. Мы зашли в этот храм, и матушка Филарета рассказала, как обрели останки игуменей монастыря и бережно их перезахоронили.
Вот этот храм – часть Иверской иконы Божьей Матери. А он первый по приходу моего сюда – в 2004 году он один из первых, которые его восстановили, расчистили, все было разрушено. А тут же похоронены наши игумени, 6 игумень в алтаре. И искали все, ну, как обычно в старинных монастырях, искали вот это что-то такое по типу золота. Ну, пришлось работать. Археолог Смирнов, он известный такой, он делал Иудеево, вот эти археологические раскопки по матушкам. Ну, у нас все по песчанке, прям все разбирал, все. Потом, когда все это все досталось, когда они все это вытащили, все собирали, ну, в какой-то полотенце, какой-то простынь. Сперва мы собрали все туловища, так вот, примерно. Но приехал медэксперт, который он определил по всем симптомам, кто какая есть и в какое время. Время, какое-то, как это, замужем, не замужем, сколько лет, сколько там чего-то. Все определение очень это. Потом в Москву взял вот эти вот оголовушки их. Все детально. Все потом мы создали вот эти гробы новые из дуба. Сшили одежду. Но до этого еще приходили сестры с деревья. Они уже были проучены по матушкам, по их получили братья лавские. Потом они сюда пришли и собирали косточки. Специально косточки обрабатывают с хубином и маслом, как-то так. Потом лучки все соединяют, все тело соединяют. Ну, потом пошили одежду монашескую, все как положено. Гробы вложили, совершили панихиду. Склепы мы тоже привели в состояние, потому что все было тут вообще, что было. И склеп тоже собрали из кирпича, все замуровали. Туда уложили, Ну и опять закрыли.
Когда проходишь рядом с большим, построенным в форме креста, крестовоздвиженским собором, невольно замедляешь шаг, чтобы поклониться пред дверьми Нижнего храма, матушкам игумени монастыря. Историю обители сквозь века можно изучать, перелистывая страницы их жизни и трудов. Но основание обители связано с образом святой, упокоившейся в княжеской усыпальнице Спаса Преображенского собора, который был построен на территории Нижегородского Кремля. В советские годы собор был разрушен, и где оказались останки и князей Суздальско-Нижегородского княжества, его строителей, созидателей, их боговерных супруг и их детей, неизвестно. Останки лишь одного человека из этого собора были перенесены в храм в честь архангела Михаила в Кремле. Этот человек – Кузьма Минин. А вот супруга святого боговерного князя Андрея Константиновича, святая преподобная Феодора, чьими трудами и вкладами была основана первая деическая обитель в Нижнем Новгороде, лишь молитвенно предстательствует за свою обитель пред Господом. Ее мощи утеряны. Жизнь ее была многоскорбной. Ее супруг скончался от моровой язвы, но он был примером ей в своем духовном пути. Боговерный князь Андрей Константинович основал Покровскую обитель в городе Суздале. Незадолго до своего предстательства ко Господу он принял монашество и великий ангельский образ – схиму. О том, каким был путь княгини Анастасии в монашестве Вассы, в схиме Феодоры, мы беседовали с руководителем воскресной школы обители Татьяной Владимировной Агеевой.
Это XIV век, то есть мы понимаем, что какая история глубокая нашего монастыря, что она уходит в XIV век корнями. И связана, конечно, эта история с именем преподобной Феодоры Нижегородской, которая прославлена в лике святых. Совершенно удивительно, потому что здесь... Конечно, явный какой-то промысел Божий прослеживается, потому что преподобная Феодора, как ее в миру звали Анастасия, она была не нижегородка, она с Тверской земли, из Твери, по преданию дочь князей благочестивых. И промыслом Божьим она оказалась здесь, на Нижегородской земле, потому что вышла замуж за князя Нижегородского, Городецкого и Суздальского Андрея. Но как описывают жития разных святых и летопись, вот летописные данные говорят о ней, что она была уже каким-то необыкновенным ребенком. И в ней созрело какое-то вот желание, видимо, Господь ее сердце коснулся так, что она с детства, как говорит летопись, возымела такое желание постричься в воинческий чин. То есть она узнала о том, что существует женское монашество. И вот это вот желание она, видимо, хранила в своем сердце. Но жизнь ее сложилась так, вот благословение от родителей, выйти замуж. И она таким образом приезжает на Нижегородскую землю.
Татьяна Владимировна обратила внимание на то, что святые супруги, благоверные князья Андрей Константинович и святая преподобная Феодора шли рука об руку по пути духовной жизни, и они вместе являются ходатаями пред престолом Божиим и за Крестовоздвиженский монастырь, и за город Нижний Новгород, и за всех, кто к ним обращается.
Не случайно случилось так, что все-таки Господь детей не давал. Не было детей, и болезнь, которая посетила Нижний Новгород, это моровая язва, тоже летопись говорит о том, что живые не успевали погребать мертвых, и что люди кашляли кровью, и огромные жертвы. Конечно, медицина не знала лечения от этих болезней. И вот болезнью заразился князь Андрей. И высокодуховная жизнь, она побудила его тоже по традиции, а может быть, именно по высоте его духовного состояния, принять иноческий чин перед смертью. И даже вот забегая вперед, можем сказать, что и мощи их находились под сподом в Нижегородском Кремле рядом. Если вы знаете, как у Петра и Февронии, также вот мощи лежали рядом. Но, к сожалению, в наши дни мощи их обрести не удалось, несмотря на то, что они вот оба прославлены в лике святых. И таким образом преподобная Феодора, она, конечно, воспринимает уход мужа как знак Божий, какое-то знамение такое для себя. И все то, что у нее было, все имение, она решает посвятить часть обездоленным, а часть для того, чтобы основать первую Нижегородскую обитель в честь праздника зачатия Пресвятой Богородицы. И вот у нас в Кремле есть башни, которые каждый имеет свое название, и одна из них Зачатьевская, которая указывает на то место и те события, когда возник первый монастырь Нижегородский в устье реки Почайна.
Создавая обитель в честь зачатия праведной Анны и Пресвятой Богородицы, княгиня Анастасия вела жизнь очень одухотворенную. Мало сохранилось сведений о святой, жившей в XIV веке, но известно, что она обращалась с духовным окормлением к основателю Вознесенского Печорского мужского монастыря Нижнего Новгорода, святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому. Время, когда скончался благоверный супруг святой преподобной Феодоры, великий князь Андрей Константинович, 1365 год. Трудно представить тот накал жизни, когда вся земля русская готовилась восстать против ига монголо-татар, когда столько жен и матерей изливали пред Господом свою молитву о спасении Руси, милости Божией к русскому народу, освобождении от гнета ордынского. И святая Феодора отдалась этому плачу вся без остатка, принеся свое сердце, свою пламенную молитву ко Господу. Такая сердечная молитва и самоотвержение стала основанием и крестовоздвиженской обители, имевшей свое начало в Зачатьевском монастыре, который находился рядом с Нижегородским Кремлем. Об этой красоте самоотречения ради Господа сказала преподаватель воскресной школы Нина Анатольевна Карабасова.
Феодора, как основательница вот женского монашества, она, конечно, привлекает внимание в том, как человек любит Бога, как она ради Бога сделала все для того, чтобы создать монастырь. Ведь она создала монастырь еще свой при жизни своего мужа. А когда он уже умер, она туда уже пошла, как игуменья была. И к ней собралось очень много женщин. И тогда многие женщины теряли мужа, и тем более это был момент, когда вот такие болезни были большие. И к ней приходили те люди, те женщины, которые ради Бога хотели служить вместе. И поэтому от этого их объединяло именно любовь к Богу. И еще надо сказать, что ведь когда Феодора, тогда еще она была Анастасия, потом Васа, потом уже Феодора, она ведь все, что было нажито ей, своим мужем, она все потом принесла им в монастырь в этот, и она раздала бедным. И поэтому тот, кто приходил, тоже женщину в монастырь, они тоже не жалели ничего того, что они нажили при земной жизни, и для них самое главное было служение Богу.
Когда мы проходили с экскурсией по Крестовоздвиженскому собору с Ольгой Ивановной Макаровой, она показала мне икону в иконостасе, где святая преподобная Феодора, основательница монастыря, держит в руках храм.
Наша месточтимая святая, она была очень трудолюбивая, и когда она ушла в монастырь, она зарабатывала себе рукоделием. Сама молилась, сама рукодельничала, носила, когда еще была в замужестве, волосиницу. Такую суровую одежду, вот она была, строго к себе относилась.
Крестовоздвиженский собор произвел на меня неотразимое впечатление. По стенам храма можно увидеть росписи, изображающие евангельскую историю, когда Господь наш Иисус Христос, взяв на себя грехи мира, был предан на распятие. Здесь подробно, в каждой части храма, можно пройти вслед за Спасителем, от его обвинений у Пилата до бичевания, оплевания и крестных страданий на Голгофе. То, что каждый верующий человек переживает, внимательно проходя поприще Великого Поста, здесь наглядно можно увидеть в настенной живописи, восстановленной с большим искусством. Главными святынями Крестовоздвиженской обители являются кресты. В один из них вложена частица древа животворящего креста Господня.
Мы с вами находимся в центре Нижнего Новгорода. Здесь находится Крестовоздвиженский женский действующий монастырь на правом берегу реки Оки. Здесь он находится почти два столетия. Был перенесен в XIX веке сюда. Мы находимся в Крестовоздвиженском храме. И у нас даже в плане крест. У нас три предела, и святыньки наши вот кресты. У нас несколько крестов. Вот один из них в 2004 году подарил нам митрополит Георгий с частицей животворящего креста. Праздник у нас престольный, вот крестовоздвижение. Этот крест иногда вынимают вот, на престольный праздник, чтобы преклоняться перед ним. Вот еще у нас крест есть 4,5 метра деревянный. В 2005 году с ним митрополит Георгий с волонтерами проходил на пути на Голгофу, принесли. Он был не расписанный, потом его расписали в Киево-Печерской лавре.
Есть в Крестовоздвиженском монастыре еще один крест, который был явлен чудесным образом. И в нем сохранились не только частицы с горы Голгофы и от животворящего креста Господня, но и 14 частиц мощей святых угодников Божьих.
У нас 31 января 2023 года у нас случилось чудо, когда реставрировали вот последнее жилое здание, когда всех расселили и стали делать реставрацию, нашли еще один крест. Это было чудо. Икону, крест с предстоящими. И она была завернута в тряпицу и в газету. Тряпица истлела, а газета 3 сентября 1917 года. Какой-то добрый человек положил для нас с вами вот эту икону, и она больше 100 лет пролежала. А теперь она выложена в храме. У нас еще один храм открылся, всех скорбящих радости. И она там выставлена, и каждый может приложиться. И есть отзывы об исцелении. И вот у нас еще прибавился один крест. Чудо.
Да, надо же, какое чудо.
Чудо у нас было.
Храм, созданный в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость, мне показала матушка-настоятельница обители игумения Филарета. Такого светлого, просторного, как будто пронизанного золотым сиянием храма с прозрачными росписями, я, наверное, еще не видела. Этот храм является одним из красивейших храмов, созданных в наше время. И над его росписью трудилась женская артель иконописец.
Тут икона, которая найдена была наверху, в чердаке в углу, под слой из земли такой пушистый, типа песка такой, тяжелый, 50 сантиметров. Ну, по бревнам, когда снимали крышу, снимали, вот это очищали чердак, углу нашли. Вот эта икона, которая в центре крест. И тут несколько святых, тут даже и сзади, в этом кресте, там 14 мощевиков, какая из них, гора Голгофа, креста Господня. Множество святых, тут и Елонгин сотник, который стоял в кресте, и там преподобные серьги даже есть, Иван Дамаский, ну, многие вот тут вот святые. Она вот такая же, как она, видите, она вот такая же горела. Она была завернута в соломе такой вот, как сейчас бывает, наполняют, и газете, и еще ткани, которые ткань вся вот открыли. И вот это нашли ее 31 января 23 года. А потом, значит, мы доложили владыке. Владыка благословил как раз в ближайшее время в день епархии. Торжественно эту икону несли в кафедральный собор Александра Невского. Собрали множество священнослужителей, отпраздновали одновременно с днем епархии. И вот эту икону принесли на поклонение.
Но вот сейчас приезжаешь в монастырь, думаешь, как будто так все и было. Ведь это же невероятно. За 30 лет восстановить то, что люди строили веками. А получается, что здесь, в этом помещении, храм был до революции.
По-моему, был, поменьше был. Потому что больничный корпус, он еще назывался. Игумии вот как-то проявляли еще такое вот милосердие. И наших монашек, которые, слава богу, в больнице лежали. Тут храм был, они на балконе вышли. Храм был где-то 2 окна. И там на третьем балконе, а там вот были небольшие палаты. А сейчас владыка благословил все открыть, сделать полностью от всем корпусом храм.
Красивейшие росписи. Кто этим занимался? Такие светлые.
Тут есть такая вот мастерская «Ковчег» в нашем городе, Нижний Новгород, но тут одновременно и небольшой городок, так Бор, там они находятся. И тут бригада из женского пола. Где женщин, девушек. Вот они написали вот это. Я попыталась с ними задать этот тон, что они не отходили от этого, и они очень переживали, как тут, что получилось так. Я им говорила воздух, чтобы... Потом они рассказали с тобой, мы очень думали и переживали, как это быть, воздух, чтобы легко дышалось. И слава Богу, что у них получилось.
Получилось.
Это мастерская у нее и художники, которые расписывают стены. У них еще мастерская по изготавливает иконостас, киоты, резьба по дереву при нашей епархии. Да.
Икона с образом креста в центре помещена в такой же сияющий киот, подаренный монастырю благотворителями. А рядом много красивых образов, к которому устремляется сердце всех паломников. Есть здесь образ Пресвятой Богородицы «Не рыдай меня, Мати», и всех скорбящих радость. Этот храм нужно обязательно посетить. Здесь невероятно красиво, особенно когда проходят богослужения.
Мы один раз в неделю примерно, но бывает еще чаще, когда какие-то праздники Божьей Матери. А так вот, один раз в неделю по четвергам. С самого начала начинается с полуношниц, потом помяник упоминаем, потом акафист Господу Божьей Матери всех скорбящих, канун. А после этого часы и божественные другие.
Это, значит, во сколько начинается? Слушай, часов.
Очень красивый получился храм.
Как-то сразу начинаешь понимать всех скорбящих радость. То есть все-таки это...
Та икона, он тоже старинная. У нас была в монастыре. Она была без одной ручки. И вот реставратора смогли соединить, добавить, писать. А вот следующая икона, там собор Девийских святых. Мозг подарил на освящение храма. Там преподобного Серафима и все остальные блаженные преподобных матерей. А с той стороны... Свиридон Тремпольский тоже частицу мощность, Николай, самые нужные такие святые. Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, Ксения Блаженная, Матрона, Всецарица и преподобная ученица наша монастырская Анна.
Матушка Филарета показала мне икону с образом святой преподобной мученицы Анны Ежовой, монахини монастыря, которая в годы гонений претерпела до конца страдания во имя Господа Иисуса Христа. Монастырь после революции был закрыт. Монахини поначалу здесь трудились, но безбожные власти их выселяли, предоставляя жилье в монастырских корпусах светским людям. Драгоценные реликвии монастыря, золототканные плащаницы, облачения, позолоченные богослужебные сосуды, иконы в дорогих окладах, все святыни, единственные женские обители Нижнего Новгорода были реквизированы. Сестры селились в окрестностях Нижнего, старались держаться по двое, по трое, чтобы вместе молиться и выживать. Монахиня Анна Ежова переехала в село Гнилице.
Ее дело мало о ней сказано. Ну, сказано, что она была в монастыре, понесла послушание в воскресной школе. Ну и воскресную свою школу тоже назвали в честь преподобной Анны. У них есть эмблема такая. Ездит на то место, где она родилась, где этот храм ее. Храм, наверное, сейчас восстанавливается потихонечку. Из Семеновского района. Нижегородская область. О ней мало сказано. Но то, что она потом закрылся монастырь, и она нашла себе место в Гнилице. Такое у нас в Нижнем Новгороде, вот храм такой в Гнилице. То, что она была в монастыре, ее расстреляли. Их было трое в тюрьме. Двое, они убиены. Одна из них дала показания на нее. Там мы путали мозги в то время. И она выдержала только одна.
Преподобная мученица Анна родилась в семье крестьянина в деревне Луговой Нижегородской губернии. 19 лет, в 1900 году, она поступила в Крестовоздвиженский монастырь. И несмотря на то, что поначалу была безграмотна, в обители уже трудилась, при церковной школе для девочек. Ее арестовали, когда монахиня Анна в 30-е годы смогла устроиться жить и трудиться псаломщицей, певчей, а еще и уборщицей при храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гнилице. Когда в августе 1937 года монахиню Анну арестовали. Ее обвинили в контрреволюционной деятельности. Инокиня обители Мария согласилась дать на нее показания. Но все эти лжесвидетельства мать Анну отвергла. Она стойко держалась до конца и была приговорена к расстрелу. Преподобная мученица Анна Ежова была расстреляна в Горьковской тюрьме 29 августа 1937 года, день Всемилостивого Спаса. Ее икона украшает Крестовоздвиженский собор и храм всех скорбящих «Радость», а также ее образ сияет на эмблеме воспитанников детской воскресной школы, которая носит ее имя. Участники хора поют на клиросе, которая соединяет на службах монастыря и детей, и их мам, и преподавателей воскресной школы. Так шаг за шагом устанавливаются традиции монастыря во всех поколениях приходящих сюда людей. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Крестовоздвиженском женском монастыре города Нижний Новгород.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В наши дни, когда повсюду в России множество городов и селений сияют золотоверхими соборами, украшенными дивными иконами, искусными росписями, человек чувствует потребность узнать о своей вере, вере православной, как можно больше. Думается, что уходят в прошлое те годы, когда русские люди, приходя в храм, испуганно озираясь, не знали, что в каждой церкви есть немало икон прекрасных святых, к которым можно обратиться со своей просьбой, что в центре храма вас всегда ждут образы Спасителя и Пресвятой Богородицы, и икон Божьей Матери в храме всегда очень много. Так почитали на Руси заступницу небесную, что для молитвы об упокоении наших предков в церкви есть отдельное место, называемое канон. И в особые дни, которые именуются родительские субботы, люди стараются прийти в храм, чтобы подать записки на литургию, помолиться на панихиде. И нам хочется узнать о нашей вере все больше и больше. Сам Господь ищущим отвязает двери этого знания, приглашая почерпнуть, как из переполненного колодца с чистейшей водой, эту красоту и чистоту православной веры. И вот уже собираются воскресные школы монастырей и храмов не только детишки заботливых родителей, которые хотят, чтобы их дети встречались со своими сверстниками в атмосфере любви, радости и доброты, но и сами взрослые охотно присоединяются к этому обучению. Ведь церковь создана не только для того, чтобы в ней ставили свечи. Мы слышим там песнопения, богослужебные тексты, слова священного писания. И нам бы хотелось, чтобы мы понимали, осознавали и любили эти слова, эти стихиры и кандаки, ирмосы и тропари. В них столько вдохновенной поэзии, обращенной к Богу и святым, столько богословского откровения человеку в основах и глубинах нашей веры. В Крестовоздвиженском женском монастыре в городе Нижний Новгород к этому воспитанию и обучению прихожан относятся с большим вниманием. Мне посчастливилось познакомиться с замечательными преподавателями воскресной школы. Нина Анатольевна Карабасова занимается здесь со своими учениками изучением Библии. Она рассказала, с чего для нее все началось.
Я здесь преподаватель в школе воскресной. Я тоже февче, потому что у нас такая специфика, что мы поем в хоре вместе с детьми. Затем экскурсии провожу, когда это нужно. И с этого года я начала по благословению нашего митрополита Георгия проводить библейские чтения, библейские курсы, которые для взрослых по изучению Библии. Потрясающая программа у нас в России работает. Там несколько курсов идет. Я прошла 4 курса. Мне так было интересно, что я проходила курсы и Библии за год, и Новый Завет за год. И еще курс очень интересный был о псалтыре. И еще специальный курс такой организовали. Ну, это, конечно, патриарх наш, инициатор всего. Курс «Организация изучения Библии при приходах». И вот сейчас, вот здесь, вот в этом кабинете, по субботам эти курсы проходят. Но это в рамках патриаршей программы. Она всероссийская. Когда мы объявили на сайте нашего Крестовоздвиженского монастыря и повесили объявление на доске объявления в нашем храме, то пришло достаточно много народа. Сейчас у меня 16-17 человек. Вот здесь у меня даже мест не хватает. Это люди, которые искренне заинтересованы в изучении Библии, в осмыслении Библии. И самое интересное, что они люди все разные по возрасту. Потому что когда на курсах была, говорили, вы все-таки набираете, чтобы люди были какого-то одного возраста. У нас пока это не получилось. И каждую субботу в 15 часов здесь собираются люди, начиная с 20-летних, прям есть девушка молодая, из Чувашии приехала. И интересно еще то, что здесь среди людей не только прихожане нашего храма, но и других храмов. Я спрашивала, как они узнали, например, об этом курсе. Они сказали, что зашли на сайт на наш Крестовоздвиженского монастыря. По-видимому, у нас в городе еще это не распространено. Я смотрела внимательно в интернете, где еще такие курсы проходят. Вот по области, по Нижегородской области, у нас до 15 групп разных храмов. А вот в Нижнем Новгороде пока еще, вот, наверное, мы только начинаем.
Галина Андреевна Хилова многие годы преподает в воскресной школе закон Божий, а сейчас занимается с воспитанниками изучением литургии. Ведь это очень важно, чтобы человек, приходя на богослужение, не стоял совершенно не понимая, что же произносится в алтаре, что поется на клиросе, какие необычные тексты слышатся им в храме, когда ему становится тяжело от того, что он непонятно чего ждет. А когда человек осознает и сопереживает тому, что каждая минута богослужения, божественной литургии и всеночного бдения пронизаны глубоким смыслом, никакая часть не может опередить друг друга. Все подчинено определенному, очень ясному порядку. И когда-нибудь, я уверена, у человека возникает желание в это проникнуть. Галина Андреевна сказала, что изучение закона Божия начинается в воскресной школе по книге протоиерея Серафима Слободского. А еще упомянула о труде, который всем подарит такое богатство веры, что наверняка каждого ждет настоящее открытие.
В рамках закона Божия по Слободскому. И этого вполне достаточно, чтобы была точка, которой можно подплыть, а потом уже идти на курс, изучать подробно Ветхий Завет, если ты хочешь это все знать. А для начала хотя бы это. А потом обязательно, конечно, надо еще изучить основу православия. Поэтому мы один год занимались этим вопросом. А в этом году они вот так неожиданно мне говорят: литургия, я даже испугалась. Но Господь, Он помогает, Он ведет. Ну, возьмите любую книжку про литургию. Вот это за этим, это за этим. А душу-то как понять? А как, чтобы сердце затрепетало, чтобы ты чувствовал, чтобы ты понимал? И вот здесь мне Господь тоже подал. Удивительная книга «Хлеб небесный».
Серафима Звезденского?
Да. Вот я ее взяла, и она меня вот просто захватила саму. И теперь вот я пытаюсь изо всех сил. Его же языком мне надо передать. Потому что просто пересказать его нельзя так ведь. Он же просто душой поет.
Но именно он и сказал, что это самый большой дар человечеству, Богом данный.
Да. Вот это мне все равно хочется положить каждому. Вроде пока начинает просыпаться.
Как человеку, который не привык стоять полтора или два часа по стойке смирно, убедить его, что он в этом не трудится, ну, точнее, трудится, но при этом он как пьет такой действительно живительный нектар.
Так он-то и дает нам рецепты. Я их четко выделяю. Вот на этом-то моменте, вот что, вот вы что должны делать-то? Вот вы как должны кому и как молиться. А вот здесь вы об этом думаете. А вот здесь надо себя очистить, убрать от себя все мысли, все помыслы, бороться с ними. А вот здесь надо вспомнить свои грехи и ужаснуться, что же я пред Богом. А вот здесь ты должен благодарить Господа. И благодарить должен тоже со всем сердцем. И вот когда это понимают, они вот в прошлый раз говорят, а мы на следующий раз еще раз повторим, что надо делать на каждом части литургии.
Так это не только надо умом понять, но это еще нужно как-то запомнить и попробовать это исполнить.
Ну да.
Это такой труд большой, правда?
Да. Если есть желание, то пойдет. Пока сидят, слушают, уже хорошо. Первый шаг сделал. А если есть желание, ведь они тоже хотят, чтобы на литургии стоять и понимать все.
Галина Андреевна так вдохновенно рассказывала о своих занятиях, что захотелось к ним присоединиться. Иногда успокаиваешься на том, что ты уже давно ходишь в храм, что-то знаешь. Но православная вера всегда открывает человеку что-то новое. Путь восхождения к Богу не имеет пределов. А вот начинать, наверное, надо с самого простого и учить детей с самого главного. Чтобы во время литургии, когда читается Евангелие, человек обострил все свои мысли и чувства. Недаром перечтением Евангелия церковь всегда призывает нас к этому сугубому вниманию несколько раз.
И как даже с детками. По-старому, как было раньше. Когда выходит священник и читает Евангелие, детей подводили, чтобы поближе, и чтобы они ощущали, что это Господь говорит с ними через этого священника. А у нас мы еще даже должны научить и родителей, как быть с детьми, чтобы они тоже понимали и чувствовали, что это молитва, что мы молимся, что Господь должен услышать нас в этой молитве. И они маленькие очень хорошо понимают.
Просветительская деятельность с самых первых веков создания монашеских обителей была одной из важных сторон их трудов и попечений. Люди приходили в монастыри не только с просьбой о молитве, но и с желанием научиться молиться. В воскресной школе Крестово-Одреженского монастыря об этом очень заботятся. Я попросила Нину Анатольевну, как преподавателя изучения Библии, рассказать, а как учил Господь молиться в Ветхом Завете?
Вот если смотреть Ветхий Завет внимательно, если его читать, то там огромное количество примеров того, как люди обращались к Богу, и как только через молитву чаще всего Бог их слышит. И когда вот об этом читаешь и говоришь ребятам, показываешь, например, как обращался к Богу Моисей, как обращался Авраам, Иаков, то всегда это именно пример того, что когда человек обращается к Богу и уже не надеется на себя, понимает, это ведь гордыня, когда человек думает, что он сам все сделает. И часто даже бывает такое, что я даю в пример такие ситуации, когда народ вот еврейский, который главный герой Ветхого Завета, когда начинает отстраняться от Бога, когда уже начинает надеяться на свои силы, все начинает из рук падать, беды, несчастья, болезни их одолевает. И только когда, к сожалению, это часто так бывает и в нашей жизни, только тогда, когда гром грянет, когда вдруг человек понимает, что ему не так, только тогда он начинает от сердца, от всего обращаться к Господу и получает ответ. И поэтому и с детьми мы говорим об этом. А вот в этом учебном году у нас в средней группе есть целый такой раздел «Обучение молитвам». Его ведет у нас семинарист, кстати, выпускник школы нашей воскресной. Вот он, Галина Андреевна, у нас учился. Сейчас он заканчивает нашу духовную семинарию. У нас работает, помогает, служит, не работает, а именно служит Михаил Дмитриевич, мы его называем. Он приходит по воскресеньям и ведет со средними ремятишками занятия, где изучает молитву. Потому что одно дело, конечно, мы знаем, что и своими словами надо обращаться. И детям рассказываем, например, Ветхого Завета. А он конкретно уже берет отдельные молитвы, разбирает их. Вместе они учатся. И вот тут как-то я зашла, когда у него занятие было, нечаянно зашла, мне что-то нужно было делать. Он начинает урок, потому что каждое наше, не урок, а наше занятие, мы с детьми начинаем с молитвы обязательно, и заканчиваем молитвы. И часто бывало так, что мы громче других говорим, чтобы они нас слышали, наши интонации. А тут вошла, а они все Царю Небесный поют. Вот их много, все они здесь сидят. Я вошла, он начал занятие, извинился. Они все стали, и все пойдут. А он только чуть-чуть подпевает. И все детки, которым сейчас 7, 8, 9 лет, они Царю Небесный поют. А потом, когда он заканчивает, они опять ту же самую молитву читают. Вот сейчас он с ними, например, изучает символ веры. Достаточно трудно для такого возраста. Не все взрослые понимают смысл этого. Но он как-то умеет к ним такой подход найти, что они с удовольствием это учат.
Святитель Феофан Затворник Вышинский в одном из своих писем советовал как можно чаще читать слова, уже написанных великими молитвенниками, святыми людьми молитв, чтобы наш ум и прежде всего наше сердце привыкала к этим обращениям ко Господу. По моим наблюдениям, главным уроком молитвы в монашеских обителях являются богослужения. И где вы так не подчеркнете силу и красоту молитвы, как стоя рядом с теми людьми, которые посвятили и отдали свое сердце Богу. В Крестовоздвиженском монастыре, где в будний день на литургии бывает многолюдно, атмосфера храма наполнена особой тишиной и красотой молитвы. И когда в храме звучит чистое, легкое, проникновенное пение, твоя душа раскрывается и умягчается. С божественной литургией часто поют и юные прихожанки монастыря. Об этом рассказала руководитель воскресной школы Татьяна Владимировна Агеева.
Дело в том, что у нас есть своя такая вот специфика в нашей воскресной школе, которая, конечно же, исходит от монашествующих. Если обратиться даже вот к истории нашего женского монастыря, это был поющий монастырь. И вот сейчас отголоски этого клиросного пения, они, конечно, имеют свои плоды, потому что клиросное пение как-то продолжается, и монастырь притягивается так или иначе очень много девочек, девиц. Им очень нравится смотреть, например, монашествующих. Где-то интерес, очень необычно, очень интересно за ними наблюдать, вот за их такой необычной жизнью, там, за их манерами. И вот эти девушки, которые к нам притягиваются, матушка Филарета, она в свое время взяла даже попечение над ним. Благословение матушки Игумии Филарета с 2014 года. Благословение в том, чтобы юные девушки, которые приходят в воскресную школу, они самостоятельно пели божественную литургию на клиросе. Вот с того времени у нас продолжается такая практика. Вы знаете, как-то небольшая группа девушек, но это такой детско-юношеский хор, специальный регент, которые с монашествующими служат литургию, и занимается с детским хором в воскресной школе. И получилось так, что вот это основное дело, которое привлекает и молодежь, и заменяет и какие-то другие занятия в воскресной школе. Ну и, пожалуй, это самое главное, потому что это действительно живой опыт веры юного человека. Уникальный, потому что они с детства учатся этому языку богословебному, научаются и читать, и другим каким-то вещам. Знаете, как вот бывает такая закономерность. Есть такие священные слова: «Господь, просвещение мое». Вот Господь просвещает и научает их тем канонам, которые должны выполняться в церкви.
Прогуливаясь по территории обители, я увидела прекрасные фотографии хора воскресной школы, которая посвящена преподобной мученице Анне Ежовой. Так из дореволюционного монастыря обители протянулась живая веточка, которую бережно сумели здесь привить на новую почву, оберегая ее от ветров и засухи, нежно взращивая любовью и заботой. Преемственность – одна из традиций крестовоздвиженского монастыря. Дело в том, что его основание, начавшееся в Зачатевской обители, на берегу Волги, рядом с Нижегородским Кремлем, переросло после многих пожаров в Нижнем еще в один женский монастырь, тоже на Волжском берегу, в честь происхождения древ Животворящего Креста Господня. И уже происхожденческий монастырь, соединившийся с еще одной женской обителью в честь Воскресения Христова, вылился для нижегородцев в единое место подвигов для женщин и девушек, желавших принести свою жертву Богу, стать монахинями. По наблюдениям, в этом крае все делается широко, сердечно, от души. По примеру основательницы обители, святой преподобной Феодоры, многие жительницы Нижнего Новгорода и окрестных сел и деревень приходили в обитель.
Вот лежит в крови, наверное, нижегородцев, вот такая вот щедрость духовная и желание все отдать Господу прежде всего.
Господу и Отечеству. Вот как-то тут Отечество. Невозможно эту землю не любить, потому что, когда я выхожу на берег Волги, я это понимаю.
И, конечно, вот тот монастырь, который она построила, Зачатевский, потом игуменья стала, там и объединила очень много женщин, которые, наверное, скорби тоже многие в жизни имели. Этот ведь монастырь был прямо практически на берегу Волги. В любом случае, это было открытое пространство к этим нашим волжским. И далее мы к этой реке прекрасной, конечно. Это имеет большое значение в эту жизнь.
На это место, где находится сейчас Крестовоздвиженский монастырь, обитель была перенесена царским указом в 1812 году. Игуменья Дорофея Мартынова обратилась к правящему архиерею, епископу Нижегородскому Арзамасскому Моисею, с просьбой найти для монастыря место более просторное и уединенное. В те годы это была окраина города. Рядом располагалось кладбище и Казанская церковь при нем в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1812 году, во время наступления на Москву наполеоновской армии, в Нижнем Новгороде пребывало множество выдающихся людей того времени. Стоит назвать, например, историка, писателя Николая Михайловича Карамзина, который, между прочим, смог найти здесь уникальные сведения для своей истории государства российского и степенные книги, которые ему подарил балахнинский купец Латухин. Поэт Василий Львович Пушкин, дядя великого поэта, поэт Константин Николаевич Батюшков. Вся московская знать ярко проводила время в Нижнем, не забывая, конечно, посещать женскую обитель в городе и молиться о победе. Настоятельница обители игуменья Дорофея смогла осуществить постройку огромного собора на новом месте. Благотворители, нашедшие в Нижнем Новгороде приют во время войны, щедро жертвовали потом на обитель. И архитектура собора в стиле классицизма и стройная кора зданий вокруг него говорит нам о том, что монастырь строился со столичным размахом. Ольга Ивановна Макарова рассказала о трудах и заботах игумени Дорофеи в Крестовоздвиженском монастыре.
Она занималась благоустройством, разбила фруктовый сад, устроили больницу для бедных женщин и престарелых, часовню всех скорбящих радости. Вот сейчас она у нас восстановлена, храм новый открылся. Она почти 30 лет была игуменья Дорофея, тоже была рукодельница, открыла золотошвейную мастерскую, которая славилась на всю Россию, ее изделия. И сейчас тоже, сестры, у нас есть мастерская.
Получается, это при ней этот храм построили, да?
Да, Крестовоздвиженский. Да, при ней. Вот губернский архитектор Нижнего Новгорода Нижецкий Иван Иванович. План храма представлял собой огромный крест, концы которого вписывались в круг, знак вечности и постоянства. В комплексе была вот колокольня со святыми воротами и двумя пристроями по бокам, 8 корпусов, которые сохранились до сих пор, больничная церковь в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость, больница для бедных и престарелых женщин. Вот сейчас у нас эти корпуса до сих пор существуют, и в каждом корпусе там трапезная, мастерская, воскресная школа, у нас есть медицинская поликлиника, областная, епархиальная, куда могут обратиться батюшки, проводники вот епархиальные.
Почти 200 лет прошло со дня представления игумени Дорофеи Мартыновой, но ее труды в обители могут вдохновить каждого, попадающего в Крестовоздвиженский монастырь. Великолепный собор как будто раскрыл свои крылья, чтобы обнять город, плотно сомкнувший вокруг монастыря кольцо своих зданий. Территорию кладбища давно сравнивал с землей, казанский храм был разрушен, но сохранилось и нашло свое продолжение в наши дни монашеское делание на этом месте. Игумения Дорофея, по примеру основательницы монастыря святой преподобной Феодоры, ввела в обители общежительный устав.
Игумения Дорофея первая была дочь статского советника Михаила Ильича Мартынова. Именно вот при ней постепенно обитель Крестовоздвиженская процветала. Дорофея учредила монастырский устав, правила общежития. Основными правилами поведения по наставлениям игумени Дорофея были усердное исполнение послушаний, страх Божий, труд в руках, молитва в устах, богомыслие в уме и любовь в сердце. Также она составила правила внутреннего распорядка монастыря и утвердила порядок монастырской церковной службы, во время которой монахини стояли в храме с правой стороны, а миряне находились напротив них, слева. Этот порядок соблюдался вплоть до закрытия обители в безбожное время. Именно при матушке Дорофее в монастыре начинается развиваться золотошвейное искусство, которое впоследствии доставит женской обители на Нижегородском берегу Оки заслуженную славу вот по всей России. Игумени Дорофеи были советы для монахинь: молись ночью, чтобы никто не видел, постись так, чтобы никто не видел. Игумения Дорофея, основательница монастыря, на настоящем местоположении управляла обителью почти 30 лет. Учредила общежитие, организовала больницу, провела выдающуюся деятельность для благоустройства, разбила сад.
Приемница игумения Дорофеи, матушки Вера, Осинефа, Дорофея II, Вера II, Осинефа II вложили все свои силы в развитие и благоукрашение монастыря. Сестры обители, которые подвязаются в нем в наши дни, молитвенно соединяются со своими предшественницами, продолжая их труды. В Нижнем храме в честь Иверской иконы Божьей Матери совершается чтение псалтирия о живых и усопших. Матушка-настоятельница обители игумения Филарета Гажу часто повторяет, как важна для людей молитва в женских монастырях. Конечно, на Нижегородской земле традиция Дивеева чувствуется повсюду, но у Крестовоздвиженского монастыря свое неповторимое служение. Монастырь в самом центре большого города, как будто простирает свой невидимый покров на эти городские дали.
У нас в самом также устав старинный. Конечно, а то, что тут матушки похоронены, оставили свое тоже вот 6 матушек похоронены, тоже остается свое впечатление. В монастырь отдали в 2004 году первую службу, когда пели и молились, уже у нас было такое впечатление, монастырь как будто не закрылся, несмотря на то, что тут это безобразие было ужасное, куда мы вошли. Ну, правила мы пытаемся читать, исполнять то, что у нас было еще, которое написано в уставе. Ну, что-то, может, и из Дивеева бывает, так и из псалмов, когда, получается, читаем там. Но каждый монастырь имеет свое. Но батюшку Серафим мы никогда не забываем. У нас были чудеса тоже с ними. Там мы читаем после трапезы, тропарь, кандак, молитву батюшке Серафиму каждый день после того, как у нас он пришел к нам. Да, слава Богу за все. Люди идут. Идут в храм у нас каждый день с улыбкой, как в монастыре. Требы вот такие, как молебни, псалтырь, отпевание залочное, канихиды там. Люди идут. Очень важно, когда поминать в женских монастырях. Ну, вот так стараюсь все время нам быть на службе, на тому ношнице. Это же, это наша жизнь. Куда мы пришли, мы ее должны полюбить и любовью ее все создать.
каждом женском монастыре сестры незримо чувствуют помощь и защиту небесной игумени монастыря, Пресвятой Богородицы. Заходя в крестовоздвиженскую обитель справа от соборного храма, вы увидите в большом киоте образ Божьей Матери, игумени горы Афон. И есть в монастырском соборе образ Пресвятой Богородицы, который притягивает множество людей. Он написан на горе Афон в монастыре Кутулмуш. Именно с этим образом нижегородцы во главе с сестрами игумени обители проходят крестным ходом по всем монастырям города с прошением к Владычице Небесной об избавлении детей, молодежи и всего православного народа от болезней и страданий. Это страстная икона Пресвятой Богородицы. Дивная, чудотворная икона. И в течение службы к ней все время подходят люди. Ольга Ивановна рассказала об иконографии этого образа.
Страстная – это младенец. Вот, смотрите, держится за матушку, за свою заступницу, и летят два ангела. На нашей, вот я спрашивала здесь, говорят, интерпретации художника, один ангел. Он несет орудие страстей, где вот он еще в младенчестве уже знал, что будет распят, что у него будут страдания, но он тянется к матери, чтобы она его защитила. И от испуга у него слетела сандалька. Вот эта икона страстная, она отличается тем, что у него одна ножка босая, и слетела сандалька от того, что он вздрогнул. Он тоже вот как бы человек, и он боится, но знает, на что идет.
Бог и человек.
Да, вот, страстная. Она у нас в таком шатре.
Да, удивительной красоты.
И вот молится ей в нужде и о семье, ну и в том числе от страстей, если человек не может спастись сам.
Но он никогда, по-моему, не может спастись сам.
И просто я видела, что и молодые люди сюда приходят, молятся прямо на колени их страсти. Вот наркомания, алкоголизм. Но в семье она тоже помогает.
Да, какая притягательная икона. На самом деле, вот я всю службу стояла, хочется перед ней молиться, чудотворная.
Ольга Ивановна поделилась, что пример монашеской жизни дает и нам силы проходить с молитвой свое жизненное поприще. Ни у кого оно не бывает простым. Но когда рядом оказываются люди более сильные, дерзновенные, великодушные, человек не остается холодным, безучастным, потерянным. Ему хочется тоже измениться, сделать что-то в своей жизни. Ведь все мы готовимся к вечности. И монашеские обители не только во время скорби подставляют нам свое плечо, но и учат радоваться, любить и славить Бога всем сердцем, всей душой, к чему мы все призваны. В центре Крестовоздвиженского собора под куполом расположен огромный греческий хорос, на котором во время службы зажигают настоящие свечи. И когда православная церковь празднует великие праздники на Пасху Христову, этот хорос матушка игумени раскачивает в воспоминания полета ангельских сил, славящих Господа. Это, наверное, очень радостно. Вот для вас и пасхальное приглашение накануне Великого Поста. Добро пожаловать в Крестовоздвиженский женский монастырь города Нижний Новгород.
В церкви православные люди, верующие, они радостные. Вот это у нас крутится, этот хорос крутится во время Херувимской, бывает еще Тресвятое. Вот это значит, это сам хорос как земля, а это сверху паникадил, это вот, которое вещается вокруг земли небом и землей. Они соединяются небо с землей. Будем еще крутить, ну пока, да.
Хорос. Пока земля вертится под хоросом.
А еще если когда ее вращаешь, поются еще на этом, это только на Афоне, еще в одном тут монастыре, поют Пасху. И когда это крутится, все вот это шатается. Христос по-гречески, Христос воскресе, да. Христос вынесет. Ну вот так вот, что-то невероятное.
Места и люди.